Глава 10. Великая мысль великого человека. Герцог де Гиз, получив титул генерала-наместника королевства, жил в самом Лувре. Здесь, во дворце королей Франции, теперь спал, или, вернее, бодрствовал каждую ночь, честолюбивый глава лотарингского дома. Какие сны он видел наяву в этих роскошных палатах, населенных грезами? Сколько видел он таких снов с тех пор, как верил Габриэлю свою мечту о неаполитанском престоле. Гость королевского дворца не мечтал ли теперь, что он может сделаться его хозяином? Не чувствовал ли Гиз, что к его голове прикасается корона? Не смотрел ли он с улыбкой на свою шпагу, которая надежнее волшебного жезла могла превратить его надежду в действительность? Можно предполагать, что даже в эту эпоху Франциск питал в душе свои подобные мысли. Сам король, призвав его к себе на помощь, не подтверждал ли его смелых замыслов? Верить герцогу благоденствие Франции при таком неутешительном положении дел не значило ли признать его первым полководцем своего времени? Герцог де Гиз знал это все, но знал также, что его смелые надежды должны быть оправданы не только в его личном убеждении, но и в глазах Франции, и что ему нужно было купить свои права и покорить судьбу рядом блистательных заслуг и успехов. Полководец, который так счастливо остановил в Меце второе нашествие императора Карла V, хорошо понимал, что эти подвиги еще не дают ему права на все. Если бы даже в настоящую минуту он еще раз отбросил испанцев и англичан до границ королевства, и этого было бы еще недостаточно. Нет, чтобы завладеть Францией, Гизу следовало не только возвратить утраты, но еще и вознаградить их победами. Вот какие мысли постоянно занимали великий ум герцога де Гиза с того времени, как он возвратился из Италии. Они волновали его и в тот день, когда Габриэль Монтгомери был у Генриха. Франциск Гиз стоял у окна, смотря на двор, и, не замечая, что там делалось, машинально барабанил пальцами по стеклу. Слуга тихо постучался в дверь и, войдя с позволения герцога, объявил о приходе виконта Дексме. «Виконт Дексме», — сказал герцог де Гиз, который, заметим, между прочим, был памятлив, как Юлий Цезарь, и притом имел достаточные причины вспомнить Габриэля. «Виконт Дексме, мой молодой товарищ по оружию, который действовал под Мецом, Ранти, Валенцией. Просить его, сейчас проси». Слуга поклонился и ушел позвать Габриэля. Герой наш, мы имеем право дать ему это имя, не колебался ни минуты. Следуя инстинкту, который озаряет душу в сильных ее кризисах и называется гением, если освещает собой всю жизнь человека, следуя такому инстинкту, Габриэль, как будто предчувствуя тайные мысли, которые в это мгновение лелеял герцог де Гиз, отправился по выходе от короля прямо к генерал-наместнику королевства, потому что этот человек один мог понять Габриэля и оказать ему помощь. Герцог де Гиз встретил Габриэля почти у дверей и сжал его в объятиях. «А, наконец, я вижу вас, мой смелый товарищ», — сказал Гиз. «Откуда вы? Что с вами сделалось после осады Сен-Кантена? Я часто думал и говорил о вас, Габриэль».
«Неужели остался для меня уголок в вашей памяти?»
«Он еще спрашивает», — вскричал герцог. «Стало быть, вы плохо помните людей? Колиньи, который один стоит больше всех Монморанси, взятых вместе, рассказал мне, хоть не совсем ясно, не знаю почему, часть ваших подвигов при Сен-Кантене и заметил, что он еще умалчивает о важнейших из них».
«Однако же я сделал очень мало», — сказал с грустной улыбкой Габриэль.
«Честолюбец», — заметил герцог.
«Действительно, большой честолюбец», — отвечал Габриэль, задумчиво опустив голову.
«Но благодаря Богу, любезный виконт, вы возвратились. Мы опять вместе», — сказал герцог де Гиз. «Помните, друг, наши предположения относительно Италии. Бедный Габриэль, теперь более чем когда-либо Франция нуждается в вашей храбрости. До какой ужасной крайности довели они отечество».
«Все мои силы посвящены его защите и только ждут, чтобы вы подали знак».
«Благодарю, мой друг», — отвечал герцог. «Я воспользуюсь вашим предложением, и будьте уверены, вам придется недолго ждать этого знака».
«Следовательно, мне нужно благодарить вас», — вскричал Габриэль.
«Однако же, говоря правду», — заметил герцог де Гиз, «чем больше я смотрю вокруг себя, тем более затруднительным кажется мне положение. Прежде всего, мне надо приготовить вокруг Парижа сопротивление, организовать гигантскую оборонительную линию против неприятеля, наконец, остановить его дальнейшее продвижение. Но все это ничего не значит. У неприятеля Сен-Кантен, весь север. Я должен, я хочу действовать. Но каким образом? Герцог остановился, как будто спрашивая совета у Габриэля, потому что знал высокий ум молодого человека и во многих случаях находил хорошими его мнения. Но в этот раз виконт Дексме молчал и, внимательно устремив взор на герцога, заставлял, так сказать, его самого прийти к какому-нибудь решению. Франциск принужден был ответить. «Не обвиняйте меня в медлительности, любезный друг. Вы знаете, что я не из тех, которые колеблются, но из тех, которые обдумывают. Не порицайте меня, потому что вы сами несколько похожи на меня, решительны и в то же время благоразумны. И даже, — прибавил герцог, — мысль, которую теперь я вижу на вашем молодом лице, кажется мне более мрачной, нежели прежде. Не смею расспрашивать вас. Я помню, что вы должны были исполнить важный долг и открыть опасных врагов. Не оплакиваете ли вы других несчастий, кроме несчастий Отечества? Вот чего опасаюсь я. Потому что, когда мы расстались, вы были задумчивы, а теперь я нахожу вас печальным».
«Прошу вас, не говорите обо мне», — отвечал Габриэль. «Поговорим лучше о Франции. Говорить о ней — значит, говорите обо мне».
«Хорошо», — сказал герцог де Гиз. «Я выскажу вам открыто свою мысль и свои заботы. Кажется мне, что в настоящее время всего необходимее возвысить каким-нибудь смелым и блистательным ударом нравственность нашего войска и восстановить нашу прежнюю славу, обратить оборону в атаку и, наконец, не ограничиваться только исцелением наших ран, но думать о дальнейшем успехе».
«Я того же мнения, господин герцог!»
— с живостью вскричал Габриэль, удивленный и обрадованный таким благоприятным сходством своих планов с намерениями герцога.
«Это ваше мнение?» — спросил Гиз. «И без сомнения, вы не один раз думали об опасностях Франции и средствах вывести ее из этого положения».
«Да, я часто думал об этом», — сказал Габриэль.
«Итак, любезный друг, серьезно ли вы взглянули на все трудности? Когда и как думаете вы нанести блистательный удар, который мы считаем необходимым?»
«Кажется мне, я знаю, что надо сделать».
«Возможно ли?» — вскричал герцог.
«О, говорите, говорите, мой друг!» «Может быть, я сказал вам об этом очень рано», — заметил Габриэль. «Предложение мое принадлежит к числу тех, для которых необходимы долгие приготовления. Вы человек с великим характером, однако же мое намерение может и вам показаться неосуществимым».
«Не бойтесь, у меня не закружится голова», — сказал, улыбнувшись, герцог де Гиз.
«При первом взгляде мой проект вам покажется странным, безумным, даже невыполнимым, но на самом деле он только труден и опасен».
«Тем приятнее», — сказал Франциск Лотарингский.
«Итак», — продолжал Габриэль, — «решено, что вы не испугаетесь его с самого начала. Повторяю, мы встретим много опасностей, но средства для успеха находятся в моей власти, и когда я обдумаю их, вы согласитесь со мной».
«Если так говорите, Габриэль», — сказал герцог. В это время кто-то осторожно постучался в дверь.
«Еще кто прерывает нас?» — произнес герцог с заметным нетерпением.
«Тибо?»
«Точно так, сударь», — сказал слуга, войдя в комнату. «Вы приказали мне уведомить, когда начнется совет. Теперь пробило 2 часа. Господин Сен-Реми сейчас придет за господином герцогом».
«Да, да», — заметил герцог де Гиз. «Сейчас начнется собрание, и притом весьма важное. Мне необходимо присутствовать в совете. Хорошо, Тибо, теперь ты можешь уйти». «Видите, Габриэль, обязанность призывает меня к королю. Но до вечера, когда вы полностью откроете мне свой план, без сомнения великий, потому что вы задумали его, умоляю вас, удовлетворите в 2 словах мое любопытство и нетерпение. Скажите, Габриэль, что замышляете вы?»
«В 2 словах, господин герцог, взять Кале»,
— спокойно ответил Габриэль.
«Взять Кале?» — вскричал герцог де Гиз, изумленно отступив назад.
«Вы забыли, господин герцог, свое обещание не ужасаться от первого впечатления», — продолжал Габриэль хладнокровно.
«Но хорошо ли вы обдумали свой план?» — сказал герцог. «Взять Кале? Город, защищенный сильным гарнизоном, неприступными валами, даже морем.
Кале, на протяжении 2 веков принадлежащий англичанам, которые берегут его как ключ к воротам Франции.
Я люблю смелость, но ваш поступок не будет ли дерзок?
Но потому именно, что предприятие мое дерзко, что даже нельзя предположить этого, потому именно и есть надежда на успех.
«В самом деле, и то правда», — сказал герцог, погруженный в раздумье.
«Выслушав меня, вы не станете сомневаться. План моих действий начертан заранее. Хранить безусловное молчание, обмануть неприятеля ложным маневром и неожиданно явиться перед городом. Через 15 дней Кале будет в наших руках».
«Но ведь этих общих указаний недостаточно», — прервал герцог де Гиз. «Габриэль, есть у вас план?»
«Простой и верный».
Габриэль не успел окончить. В эту минуту отворилась дверь, и вошел граф де Сен-Реми с многочисленной свитой вельмож, соединивших свою судьбу с судьбой Гизов.
«Его Величество ожидает генерал-наместника королевства», — сказал Сен-Реми.
«Я готов, господа», — сказал герцог де Гиз, поклонившись вошедшим. Потом он подошел к Габриэлю и очень тихо сказал ему:
«Я должен, как видите, оставить вас, любезный друг. Но мысль неслыханная, блистательная, которой вы поделились, не расстанется со мной на протяжении всего дня. За это я вам отвечаю. Если вы уверены в исполнимости такого плана, я считаю себя достойным понять вас. Не можете ли вы зайти ко мне сегодня вечером в 8 часов? Ночью никто не будет прерывать нашей беседы».
«В 8 часов я буду непременно», — сказал Габриэль. «А до тех пор я употреблю с пользой свое время».
«Смею заметить господину герцогу, что теперь уже более 2 часов», — сказал граф де Сен-Реми.
«Я готов», — отвечал герцог. Он сделал несколько шагов к двери, обернулся, взглянул на Габриэля и снова подошел к нему.
«Взять Кале», — с сомнением повторил герцог, как будто желая удостовериться, хорошо ли он расслышал слова виконта. Габриэль утвердительно наклонил голову и отвечал с приятной и спокойной улыбкой: «Взять Кале». Герцог де Гиз вышел, и вслед за ним виконт д'Эксме пошел из Лувра.